И так как сегодня мы вспоминаем этот день, последнее посещение нашего Господа Иисуса Христа и Иерусалима, я буду читать текст Священного Писания, который также говорит об этом. Евангелие Матфея, я буду читать, с 21 главы Евангелия Матфея, 21 глава, 17 стихов сначала. «Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдите ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». И тот час пошлет их. Все же сие было да сбудется, реченное через пророка, который говорит, «Скажите чере Сионовой, си царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних!» И когда вошел он, то есть Иисус, в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто этот?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих, покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и с камни продающих голубей, и говорил им: «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, и приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил их». Видевшие же первосвященники, книжники, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих: «Осанна сыну Давидову!», вознегодовали и говорили ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Я прочитал, и вы внимательно слушали. Так вот, земная жизнь Господа Иисуса Христа подходила к концу. Еще несколько дней, или в течение недели, и его жизнь прервется здесь на земле. Замечайте, что не все события из жизни Господа Иисуса Христа записаны во всех четырех Евангелиях, но это событие описывается всеми четырьмя евангелистами. Так вот, чем ближе мы подходим к этому последнему дню или последнему часу пребывания Господа Иисуса Христа на земле, тем подробнее Священное Писание описывает нам Его жизнь. И даже когда Он был вознесен на крест, пригвожден, вернее, ко кресту, мы видим, что даже все Его семь вздохов, семь воплей, семь предложений записаны в Священном Писании. Так вот, Христос в Иерусалиме, город весь пришел в движение. Что нас поражает в описании некоторых библейских событий? Интересно вот что, я хочу это заметить прежде всего, чем мы будем обращаться к самому тексту, что Господь при описании некоторых библейских событий, Он использует метод, который использовали когда-то пророки в Ветхом Завете. То есть что? Что это за метод? То есть Он возвещал свою истину через пророков, как? Он облекал свое слово в видимую форму. Так как обращение не доходило до этих людей, говорилось, но они не воспринимали, то есть люди были безразличны. Тогда Бог, для того, чтобы еще раз обратить их внимание, Он свое слово облекал в видимую форму. Это нечто подобное, как скажем, мы на Рождество, или там дети, или раньше они делали постановки рождественские. То есть то, что происходило, и что можно сказать словами, мы видим это на самом деле своими глазами, оно нам больше воспринимается, как это было. Так вот, потому библейские сценки, это есть библейская форма проповеди тоже, так что вы не думайте, что это, когда здесь библейские сцены, молодежь показывает, что это есть какое-то новое что-то. Нет, это библейская форма. Бог еще в древности свое слово облекал в видимые формы. Ну, например, прочитайте третью книгу Царств, 11 глава. О чем идет речь? Бог разгневался на Соломона за его отступление, за то, что он вместе со своими женами там кадил различным идолам и божествам. Но обещания, которые он дал его отцу Давиду, сдерживали Господа, и поэтому Соломон мог 40 лет процарствовать. Но вдруг пророк Ахия идет и встретил Иеровоама. И для того, чтобы его слово было более приемлемо и понятно, а Ахия был одет в новую одежду, не в какую-то старую тряпье, вот, а новая одежда, там так и написано. И вот, встретив этого человека, Ахия, пророк, снимает новую одежду, раздирает на 12 частей и дает Иерааму 10 частей и говорит: «Так сделает Бог с Израилем. 10 частей я отдаю тебе, говорит Господь, 2 остается за сыном Соломона Роваам». То есть Бог облек свое слово пророческое в видимую форму. Он показал на самом деле, как это должно произойти. И дальше там вы можете прочитать, какие наставления дает пророк для Иеровоама. Так что, когда мы видим, что Роваам, царь израильский, в то время не послушался старых советников, которые ему советовали, чтобы он послушался народ, Богом было предусмотрено еще заранее до этого. Ему осталось только его колено и колено Вениаминова. 10 колен отошли. И никогда больше Израиль до настоящего времени не существовал как единое государство, состоящее из всех 12 колен. Второе, мы наблюдаем еще один момент. Прочитайте пророка Иеремию, 27 глава. Там то же самое. Бог объясняет то, что Израилю предстоит 70-летнее пленение в Вавилоне. Они сопротивляются, они не хотят. И поэтому Бог через пророка видимым образом показывает о том и говорит о том, что должны все государства подчиниться, пойти под крыло Навуходоносора, царя Вавилонского, потому что это его план для смирения и Израиля в том числе, за то, что они не соблюдали Слова Божьего 70 лет. Никогда Израиль не выполнял одно из величайших Божьих постановлений. Помните, седьмой год должен быть свободен, ни сеять, ни пахать. И 50-й год, 49-й и 50-й. Так вот, 70 лет земля должна была бы отдыхать. Они будут в плену в это время. Представьте, каким образом пророк объясняет для Израиля 27 глава книга пророка Иеремии. Так вот, теперь мы прочитали нечто подобное, 21 глава, в начале. Что же Господь хочет показать Израилю посредством этого видимого знака? Ведь они ожидали Мессию, ведь они ожидали Спасителя, день Господень они ожидали. Они ожидали, что Он придет и будет судить народы все. И Господь говорил об этом, мы дальше будем говорить. Что же Он хочет показать для Израиля? Что Он хочет сегодня нам показать, облекая Свое Слово в видимую форму? Хотя мы, правда, не были там и не видели, как Он въезжал, и как народ восклицал, и все. Но мы читаем об этом, и мы прочитали. Так вот, ничего подобного до сих пор не было. Никогда еще никто не въезжал таким образом и еще так не встречал Израиль, еще никогда не было такого сопровождения, чтобы тому, кто въезжал в Иерусалим, воспевали и восклицали «Осанна вышних, Осанна сыну Давиду, благословен грядущий во имя Господнего». Такого никогда не было до сих пор. Это первый раз. Так вот, возможно, никогда даже никто не читал об этом. Возможно, это было так неожиданно, но кто это он, восседающий на осленке? Почему Израиль, вернее, почему народ в Иерусалиме, жители Иерусалима, почему они взбудоражены, почему они вышли, как тут сказано, в движении? Почему они встревожены, как когда-то пришли послы из Вавилона и спрашивают, где родившийся царь иудейский, весь Иерусалим встревожился, почему здесь что-то подобное? Никто из них не кричал «Осанна». Это множество учеников и сопровождающих Иисуса Христа, они восклицали это. Они привели в недоразумение жителей Иерусалима. Что же произошло? Кто этот? Итак, первое, на что обращаю ваше внимание, что Бог хочет показать, облекая свое слово в видимую форму. Прежде всего, Он показывает нам этой видимой формой. Он показывает, что тот, кто восседал на осленке, Он не просто сын плотника, он даже не плотник. Он законный, истинный царь Израиля. Вот кто он. И ему воспевается, и ему возносятся хвалебные слова, хвалебные гимны по закону, естественно. Он достоин этого. Смотрите, 19 глава Евангелия Луки, 38 стих, что здесь сказано. «Благословен царь грядущий». Вот что отметил евангелист Лука по тщательному исследованию. Да, многие кричали и говорили «Осанна сыну Давидову», но было и такие, было множество, что Лука особенно ответил, что тот, кто восседает на осленке, это не плотник, это благословен царь, грядущий во имя Господне. То есть он въезжает в Иерусалиме не по собственному желанию. Это не просто он решил так и объявил себя, как я читаю на интернете, что там в Украине в одном городе один объявил себя мэром города. Ну, захотелось так. Не выбирают, так надо же объявить себя. Христос не сам себе присвоил это звание, но во имя Господне Он истинный Царь. Вот что предупреждает и говорит нам Священное Писание. Что же за царство Его? Какое? Царство Мое, говорит Иисус Христос, не от мира сего. Помните, кому Он сказал эти слова? Если бы Мое царство было от мира сего, то Мои бы подвязались бы за Меня. А так они оставили Меня. Что это за царство? Когда Христос вышел на свою миссионерскую деятельность, первое, что Он говорит, исполнилось время, приблизилось к вам Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот что значит проповедовать Царство Небесное, это проповедовать Евангелие, это Царствие Божье. Это не пища и питье. Помните, как пишет апостол Павел в послании римлянам? А это мир, праведность во Святом Духе. Вот что такое. Так вот, вы скажете, но это так неожиданно. Народ взволновался, мы ничего не знали. Это так неожиданно получилось. Неожиданно. 9 глава, книга пророка Захарии. Слушайте, что говорит здесь. 9 глава, книга пророка Захарии. 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий». Вот кто он. А вы спрашиваете, кто этот? Вы никогда не читали? Вам разве в синагогах, разве в храме вам не объясняли? Возможно, и не объясняли. Почему? Потому что в них головы, их сознание было заполнено совершенно другое. Они этот закон Моисеев, они настолько раздробили, что более чем 600 всяких различных придумали постановлений в форме тому подобное. Вот что было, они смотрели, следили, как ищейки за каждым израильтянином. А как он субботу соблюдает, а как он ходит, а что он есть, а еще многие-многие другие вещи. Так что им до грядущего Мессии нету времени подумать о том, что время приблизилось. Тем более, что в книге пророка Даниила ясно написано, как Божий день. Помните, от дня восстановления Иерусалима до Христа Владыки, сколько пройдет времени? Почитайте этот текст. Если вы мало-мало, Господь хочет сказать, или хоть немножко знаете, как считать, то вы должны убедиться, что этот въезд в Иерусалим – это именно тот день, о котором говорил когда-то Даниил. День в день, год в год сходится по этому пророчеству. Так что это не должно быть для вас неожиданностью. Братья, дорогие сестры, Он придет в свое время, как настоящий царь в славе. Помните, 19 глава книги Откровения говорит о том, что Он грядет, восседая на белом коне, с Ним все воинство небесное, церковь, все это в великой славе, в силе, в могуществе грядет наш Спаситель. Для множества людей это будет неожиданностью, как и для Иерусалима. Вот о чем сегодня Господь хочет сказать. Он облекает свое пророчество в видимую форму, чтобы мы видели и наблюдали о том, если не доходит слово, которое Он говорит, то Он хочет это показать нам, что вот Он восседает на осленке, Так говорит Писание, исполняется пророчество. А вы говорите, о, мы не знали, мы не слышали об этом. Да, точно так же будет, и когда Он явится, многие будут бежать в горы, сокройте нас в пещере, скройте нас от лица сидящего на престоле. Это будет неожиданностью. Почему нас учили, нас воспитывали, нам говорили, да никакого Бога нету, да никакого Христа никогда не было. Все это сказки, все это опиум для народа. И сегодня, посмотрите, множество людей, ученых, грамотных, лучших университетов мира, что они провозглашают? Они что провозглашают? Сотворение мира, библейское сотворение мира, что это Бог сотворил, что Он владыка, что Он царь этого мира, что Он управляет этим миром, и придет то время, когда Он восстановит свое царство. Да, для них будет неожиданностью. Поэтому нам оставлено на страницах Писания описание въезда в Иерусалим. И поэтому четыре евангелиста об этом пишут. Это настолько важно, это настолько должно нас настораживать, настолько должно нас пробуждать, звать к бодрствованию. Почему? Потому что если для Иерусалима должно быть понятно срок и год, в который он должен был войти, то его пришествие здесь, на эту землю, как владыки и царя, сокрыто. О дне же том и часе, помните, говорит Слово Божие, никто не знает. А поэтому сегодня нужно признать его своим царем, царем моей жизни, царем моим, абсолютно всего моего естества, чтобы он восседал на троне моего царства, моей души, моего сердца, чтобы он управлял моей жизнью, а я, чтобы был полностью подчинен ему, и вся моя жизнь, чтобы она была в повиновении Господу Христу, тогда его пришествие не будет неожиданностью. Мы будем ожидать его, мы будем желать его, и мы будем воспевать, как эти люди, сопровождавшие, как множество учеников, блажен, благословен, грядущий во имя Господне, Осана, сыну Давидову, царь грядет. Вот о чем говорит. Интересно вот что, что когда мы читаем Писание, для бесов, для самого сатаны не было никакой проблемы в этом вопросе. Он хорошо знал. Вы помните, как только Христос принял крещение, и он был введен в пустыню для 40-дневного испытания, вот, и когда сатана приступил, лично к нему приступил, знаете, сатана хорошо знал, что эта личность, этот мужчина, это не просто пришел так себе пройтись по земле. Он поднял его на высокую гору, и он показал ему все царства мира во мгновение ока. И что он ему говорит, помните? Зачем тебе идти на крест? Зачем тебе умирать? Ты падши поклонись мне, и все царства будут опять твои. То есть дьявол хорошо знал, что Иисус пришел за тем, что ему принадлежит, как Творцу, как Царю, как Владыке. И он этого добился, он это сделал. Но вместо того, чтобы поклониться Царю, чтобы принять его, они, мы читаем, они решили его убить. Второе, о чем нам говорит этот текст, что Бог облекает в видимую форму, он нам показывает, что Иисус есть истинный Мессия, Спаситель. Вот кто Он. Никто, ни за какие деньги, никогда не смог и не может освободиться от греха. Никакие заслуги, никакие дела, абсолютно это невозможно купить. Спасение от греха невозможно приобрести. Это может дать только Мессия, только Христос, только Господь. И это показано здесь. Вот оно что, «Осанна», они восклицали. Что это значит? «Осанна, спаси нас сейчас! Спаси, Спаситель!» Откуда оно идет? «Осанна вышних», не от земных, не от нижних идет спасение, а спасение должно прийти от вышних, то есть с неба, спасение генерированное в небе, и оттуда оно принесено на землю Божьим Сыном, Иисусом Христом. Вот кто Он. И Писание это провозглашает. И Он входит в храм. Почему? Потому что это было единственное место на земле, где Бог общался с человеком. Это храм, это прообраз нашего Спасителя Иисуса Христа. Это палатка, как когда-то была, где Бог общался с израильтянами. То есть это прообраз, это единственное место, где приносились жертвы Богу, где в действительности человек, приходящий туда, мог приобрести себе спасение. Где? Там, в храме. Другого места не было на земле, и поэтому Христос шел туда. И это, видимое, показывает нам сегодня, что только в Иисусе Христе можно найти спасение, ни в ком другом. Он единственный Мессия, единственный Господь. Он. Все другие религии ничего не дают. Все, что человечество придумало, что человечество как бы то хотело или желает, это все ничего не поможет. Да, он пришел в храм неожиданно. Как я уже сказал. Неожиданно не потому, что никто ничего не знал, и никогда не было об этом возвещаемо. А неожиданно пришел потому, что они не ожидали этого текста, по всей видимости, никогда-то не читали или же не вникали. Книга пророка Малахии за 400 лет до Рождества Христа, 3 глава, 1 стих, говорит вот оно что. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной», то есть Иоанна Крестителя. И дальше говорит, «И внезапно придет в храм свой Господь». Это его храм, это его место, это то, что ему принадлежит, это его вотчина. Помните, когда ему было 12 лет, и он отстал от своих родителей, и потом, когда пришли в храм, и он там беседовал с знающими людьми, и он им, помните, какие слова сказал? «А зачем вам было искать меня? Я же, где я нахожусь? Это же не какое-то чужое место я пришел. Это я пришел туда, что мне принадлежит, то есть это местом для моего отца, а если оно принадлежит моему отцу, значит оно принадлежит мне, я же единственный сын, единственный наследник». Вот что говорит Слово Божие. Это его владение. Он единственный Мессия, он единственный Спаситель, и он как царь, он может повелевать. Да, он дал закон, как царь дал закон для Израиля. Он может давать этот закон, но он как законодатель, он может и менять свои законы. Посмотрите, он пришел в купальню Вифезда. Там лежит человек 38 лет. И Господь его спрашивает, хочешь ли быть здоровым? Хочу, но нет человека. Я когда прихожу, когда ангел возмущает воду и уже говорит все, другой выходит здоровый. Вы помните, чем закончилась эта встреча? Возьми постель твою и иди. Или как эти четверо, которые принесли расслабленного, Места нету, пришлось им разбирать кровлю и опустили. Там, значит, весь зал был занятый в доме, где Христос находился. А как же? Они первые туда пришли, они хотели же послушать, что это такое. И вот они все такие сидят, чинные спереди, позанимали места. А эти опустили прямо у ног Иисуса Христа, этого расслабленного. И помните, что Он сказал вначале, Иисус Христос, прежде чем исцелить? «Чадо, прощаются тебе грехи твои». У них волосы на голове поднялись, и они в ужас пришли. Что это такое? Кто может прощать грехи, кроме Бога одного? Вот Он перед вами стоит здесь, Бог воплотившийся. Поэтому вы не можете сказать, что «О, мы ничего не слышали, мы ничего не знали». А неожиданно пришел в храм свой, потому что вы не ожидали его, вы не желали его. Помните, Христос однажды сказал им, но вы не хотите прийти, вот в чем проблема. Проблема не в том, дорогие мои, что на сегодняшний день очень мало доказательств, или скажем, мало проповеди, или мало евангелизации проводится. Вот, или проблема сегодня не в этом. Сегодня предостаточно Библии, никогда еще не было на земле столько Библии, как сегодня. В любую гостиницу поедете, понять, открываете тумбочку, лежит Библия, бери, читай. Проблема в том, что народ не хочет, люди не хотят. Нас окружают десятки тысяч, более 150 тысяч живет в этой эре русскоговорящих людей, которые свободно не просто понимают, но свободно и говорят, и общаются, и все. Но люди не хотят слушать, люди не хотят принимать. Почему? Потому что, когда они принимают Слово Божие, это полностью меняет их стиль жизни. Они не хотят этого. Они привыкли к этому жить. Поэтому для них не будет, для них приход Иисуса Христа, это будет неожиданностью в действительности. Они не хотели слышать об этом. Они не желают принимать спасение, потому что никто из них не считает себя погибшим грешником, никто из них не считает себя достоянием ада и вечного мучения. Наоборот, они заявляют, а я что, грешнее других, а я не ворую, я не убиваю, я не то, в общем, ну, посмотришь прямо, крылышки и в рай. Такие все святые. Вот оно, о чем говорит Писание. И Христос вошел свою отчину. Он бывал много раз в Иерусалиме. Вы можете найти Священное Писание. Он бывал много раз. Поэтому для них это не должно быть неожиданностью. Хотя бы этот пример купального Ефеса, где находится? Это же в Иерусалиме. Там было 5 крытых ходов. Хорошо, а где происходило вот это событие, когда они взяли женщину в прелюбодеянии и привели ее к Иисусу Христу? Это где происходило? И Христос говорит этим чинным людям, которые привели, этим книжникам, фарисеям и прочим лидерам духовным. Он говорит, а кто из вас без греха? Это в Иерусалиме происходило. Не в другом месте. Вы можете найти еще, читайте Евангелие, вы найдете и другие места, когда он вошел в Иерусалим, но его не хотели слушать. И вот теперь, когда он пришел, он зашел в храм. Если вы будете читать внимательно других евангелистов, то вы заметите, что евангелист Матфей упускает одну особенность. Когда он пришел в храм Иерусалимский, Время было позднее уже. Он посмотрел, а там тьма, тьма безысходная. И он вышел с учениками своими. Никто не предложил ему ночлега. Они весь день шли. Да, он пришел в Иерусалим. Никто не предложил ему пищи. Помните, на другой день он, возвращаясь из Вифании, там в Вифании у него были друзья, помните, Марфа, Мария, Лазарь, это недалеко от Иерусалима. Эта семья принимала Христа, и не только его одного, а вместе с учениками. Вот они пришли, 12 учеников, он, им предоставлен ночлег. Вы никогда не принимали 12 или 13 мужчин в своем доме на ночь? Марфа, Мария и Лазарь принимали. Я не знаю, как получилось, но они завтрака не имели, потому что рано утром они возвращаются в Иерусалим опять. Христос использует каждый свободный час для того, чтобы еще раз вернуться куда? В Иерусалим, центр богопоклонения, там, где храм стоит, для того, чтобы еще раз показать, что Он истинный Мессия, Он истинный Спаситель. И вот Он идет по дороге, смоковница. Мы об этом немножко дальше поговорим. Христос, почему ты вечером не очистил храм, а только на другой день, когда пришел в храм, и там мычание волов, блеяние овец, и ты только на второй день начал очищать храм, то, о чем пишет евангелист Марк. Потому что всему свое время, и очищение должно созреть. Помните, как народ израильский был 400 лет в плену. Почему? Потому что мера беззакония этих племен еще не наполнилась. Так что Бог дает возможность и для одних, и для беззаконников тоже, чтобы они наполняли эту меру беззакония. И поэтому так точно и здесь пришел Мессия в Иерусалим, все, он зашел в храм, он же бывал в этом храме. Первый раз, помните, он зашел, поднял бич, это в начале своей миссионерской деятельности, они там бежали друг перед другом, кто куда, в разные места. Теперь он опять пришел, картина нисколько не изменилась. И он ушел. Сейчас ваше время и власть тьмы. Помните, Христос сказал такие слова. Третье. Эта картина показывает нам, что Он есть праведный судья. Именно то, что Он совершил в храме, и то, что Он совершил со смоковницей. Он судья праведный. Он не сам себе присвоил это звание, что Он судит. Помните проповедь апостола Павла в Афинах на Марсовом поле, где он говорит так, что Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться, потому что Он назначил день, в который будет праведно судить всю вселенную посредством мужа, подав всем удостоверение, воскресив его из мертвых. 17 глава Деяния святых апостолов, 30-31 стих. Предупреждение. Да. Но они думали, что он будет судить язычников. Вот кто является топливом для ада. Вот кто является претендентами на адское мучение. Но не мы. Они его как судью никак не ожидали. вы не знали. Смотрите, 5 глава, 22 стих. Господь говорит вот что. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Он не сам присвоил себе звание судьи. Судьи должны назначаться кем-то. Скажем, кем у нас назначаются судьи в Америке, в Верховном суде? Они же не сами туда идут. Но они должны кем-то назначены быть. Так вот, Иисус Христос был назначен судьей. Отец Небесный дал ему это звание. Теперь посмотрите, почему они бегут, сломя голову? Потому что нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Помните, говорит нам Соломон, 28 глава притчи, 1 стих. Нечестивый. А здесь пришел сам Бог, воплотившийся, абсолютная чистота, абсолютная святость. Это все равно, что глаза у человека больные, и вдруг свет резкий ему. Это невозможно смотреть. Вот так точно и соприкосновение святого, безгрешного Бога, когда соприкасается с грешным человеком. Вот почему Писание говорит о том, что не может человек остаться жив, увидев Господа. Он настолько свят, он настолько велик. Не можешь ты видеть, Моисей желал видеть. Так вот, для того, чтобы созерцать Господа, Господь нашел путь в очеловечение Сына. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. И то, посмотрите, когда он соприкасался с этими нечестивыми людьми, какая ярость у них, какая ненависть, какой антагонизм против него. И когда они с ним встречались, им хотелось убить его, потому что это дух, который в них жил. Он ими управлял, он ими двигал. Это несопоставимость. Вот она о чем. И поэтому, когда в действительности он зашел в этот храм, эта нечисть бежала как только могла оттуда. И он очистил свой храм. Он только взял бич, и они начали убегать. Братья, дорогие сестры, это он во плоти находился. Когда он был на земле, какой страх он навел на этих людей. Почему? Потому что они хорошо знали и понимали, что то, что они делали, это оскверняет Божий храм. Они разве не читали? Смотрите, как и написано, «Ибо дом мой, домом молитвы наречется». Это же вы читали, это в вашем священном писании находится. Это не то, что я сейчас придумал. Дома молитвы, а вы что сделали вертепом разбойников? Вы грабите народ мой, где? На святом месте. Вы оскверняете святое место. Вы скажете, так это ж храм, это камни. Они же рассыплются. Помните, Христос говорит, да не останется здесь камня на камне. Да подумаешь. Но там, Господь говорит, там я буду открываться сынам Израиля. И не наше дело, что это камни, не наше дело, что это стлеют эти камни, придет время, когда земля и все дела на ней сгорят, и этот дом сгорит, как и все прочее на земле. Но Бог говорит, это место свято, это я там пребываю, я там открываюсь, где двое или трое собираются во имя Мое, там я посреди вас. Вы понимаете, насколько это свято? Насколько это благоговейно должно быть? Это дом Божий. Так точно и здесь. И они хорошо понимали, когда пришел Христос, взял этот бич, им это ясно стало, как Божий день. Поэтому они бежали, кто как мог. потому что не должно этого быть. Ты же, когда идешь в Дом Божий, помнишь, заботы брось, все оставь, а иди в Дом Божий перед лице с единственным желанием, с единственной целью. Вот к чему призывает. Да, он судья грозной действительности. Он судья, справедливый, праведный судья. Где мы это видим? Ну, например, вспомните, когда будет суд, это описано 7 глава Евангелия Матфея, и там будет множество людей, которые будут пытаться показать Христу, что они настоящие миссионеры, они настоящие труженики. Помните, они будут говорить Христу: «Господи, мы Твоим именем пророчествовали, мы Твоим именем бесов». Ну, как сегодня, понимаете, ну, такой труд совершают многие, как начнут рассказывать, кажется, даже невозможно. Но для нас-то можно это говорить, потому что мы не знаем. Но этот фокус не пройдет, когда люди стоять будут перед Христом, Мессией, Владыкой. Этот фокус, который они используют сегодня для того, чтобы собирать деньги, для того, чтобы жить посредством этого. Христос сказал: «Я вас никогда не знал». Не пройдет это. Более того, когда мы читаем последний суд Его, помните, когда уже после всего суд у Белого престола, и апостол Иоанн говорит: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, и от лица которого бежало небо и земля, бежали, и не было им места, потому что все пропитано грехом». А дальше там сказано: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед престолом». Это что, мертвецы стояли, поставили их? Мертвые. Потому что живые воскресли. Потому что верующие в Иисуса Христа не умирают, но переходят в лучший мир. И замечайте, книга жизни открыта. И кто не был записан в книге жизни? Но те, которые стояли, они были все мертвы, потому что они были судимы по делам их, им было показано. Но все, что делают люди без веры, это грех. Бог не принимает никакого дела. Прежде всего, дело, которое мы делаем, это должно быть дело веры нашей. Когда мы принимаем Господа, когда делается новой тварью человек, вот только в этом случае Бог принимает дело. А все остальное? Без веры Богу угодить невозможно. Так учит Писание. И заметьте, не шелохнется ни один листочек, ничего. Вообще-то я не думаю, что там были деревья, потому что написано: «Небо и земля бежали». Поэтому, по всей видимости, это было в каком-то пространстве, или где мы не знаем, как это потусторонний мир, духовный мир. Гробовая тишина, ни единого слова, потому что они хорошо знают и хорошо понимает. Они уже побыли там в аду, как этот богач, помните, Христос говорит, что уже там даже палец омочить в воду и прохладить язык уже невозможно. Они идут сюда для того, чтобы получить окончательный приговор и нести вечное мучение, наказание не просто в духовном смысле, они тоже получат тело. Но если святые получат тело для вечного блаженства, то эти получат для вечного мучения, где червь не умирает, помните, и огонь не угасает. Вот что мы находим. Он судья Судья грозный, судья справедливый. Итак, Христос как судья имеет еще очень интересную, удивительную особенность. Посмотрите, когда Он выгнал этих всех разбойников, которые находились в храме, грабителей, которые грабили народ, что произошло? Кого принимает Господь? Смотрите, и приступили к Нему кто в храме? Хромые, слепые, вот оно что. Вот этот дивный наш Господь. Он всегда принимает тех, кто нуждается в Нем. Те, кто в Нем не нуждается, Он не принимает. Смотрите, хромые, слепые. И что Он сделал? Он исцелил их. Он дает еще возможность, кому? Первосвященники стояли там в храме, книжники, и видели чудеса, которые Он сотворил. А дети, посмотрите, что дети творили там, в храме. А дети восклицали и говорили: «Осана, сыну Давидову!» Вот оно что. Я просто не знаю, почему, видимо, они уже шли со Христом, наверное, слышали, как там, когда на подходе Иерусалима ему восклицали: «Осана, сыну Давиду». Как получилось, что эти дети находились в храме, и они восклицали? Что говорят первосвященники, лидеры народа Божьего? Ты слышишь, что они говорят? 16 стих. Да, Христос говорит: «Слышу». А вы разве никогда не читали? Для вас это такой неожиданностью, что дети восклицают: «Осана», такая неожиданность. Разве вы не читали, что из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? Потому что взрослые дяди и тети заняты совершенно другими делами. Им некогда славить. Им некогда хвалить. А дети вот что делают. «И оставил, вышел вон из города и провел там ночь». Храм остался пустой, без Бога. Если вы будете читать другой текст на эту тему, помните, эти люди говорили: «Запрети им, Господи, запрети». А Христос говорит: если они умолкнут, то камни будут вопиять, и камни возвысят голос свой. Да, если бы камни, дорогие мои, если бы камни сегодня имели возможность говорить, если бы камни сегодня им дано было возможность возвещать, я думаю, сегодня бы камни, эти горы, это все, что вокруг нас, оно бы славило Творца, оно бы рассказало нам, как по Его слову, помните, и сказал Господь, и совершилось. Помните, первая глава книга Бытия: «И сказал Бог, и совершилось». Вот эта мертвая материя никогда не противоречила Богу. Мертвая материя всегда с исполнением, желанием. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И сказал Бог, да произрастит земля, и произрастила». Да, это природа, эти камни, они бы сегодня бы научили нас и показали бы нам, что значит восхвалять Бога. Камни вас запьют, если вы умолкнете. Братья, дорогие сестры, это серьезно. Почему сегодня такая проблема в восхвалении Бога, когда нужно воспевать Богу, прославлять Бога, славить Бога? Ведь первое, что будут делать Божьи дети, когда мы будем на небе, вы помните 5 глава книги Откровения, что делать будут народ Божий, когда Он явится, когда мы увидим Его, и когда в действительности вот Он, Агнец, достоин принять, взять эту книгу и раскрыть ее, ибо Ты был заклан за нас, и кровью нас своей искупил нас, и вся вселенная, и небо, и земля, и люди, и все творение, и ангелы, херувимы, серафимы сольются в громогласном пении на всю вселенную, во всю мощь. Восхвалять будут. Ты достоин. Тебе единому подобает хвала. Братья, дорогие сестры, а может быть, для кого-то из нас вместо нас камни будут свидетельствовать. Потому что Он спас, а где же хвала? О, вы заняты другими делами, у вас много дел, конечно, куда вам там? Я понимаю. Но Христос говорит, так как вы умолкли, то против вас будет свидетельствовать камни, мертвая материя. И это не сказки. Помните, как сказал Христос? Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его. Я не могу объяснить, как это могло, может быть, но осудят. Почему? Потому что те покаялись от проповеди Ионы, а здесь больше Ионы. Содомляне восстанут на суд, и они осудят. Если бы в Содоме и Гоморре были явлены те силы, которые Господь говорит, явлены в тебе, Капернаум, Вифсаида, они бы покаялись во вретище. Покаялись бы. Братья дорогие, Христос имеет одну очень удивительную особенность. Да, Он грозный судья для безбожников. Он грозный судья. Он страшный судья. Для чего вам день Господень, говорит пророк? Это не день света, а день тьмы, мрака. Потому что вы живете во тьме и во мраке, он говорит. Для безбожников он страшный. А для вас, благоговеющий, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, выйдете, взыграете, как тельцы упитанные. Слава нашему Господу за это. Итак, для нас сегодня какую значимость имеет это слово? Да, для Израиля Бог облег свое слово в видимую форму, чтобы они увидели, что этот на осленке – это Господь, Бог, это Мессия, Спаситель, и это царь, и это судья. Хорошо. А как для нас сегодня? Вопрос. Пусть каждый ответит. Что мы сегодня извлекаем для себя, когда мы читаем об этом? О, я знаю, многие люди говорят, о, сегодня великий праздник, да, сегодня надо и петь песни, и то. Хорошо, а что это значит? Что мы берем из этого? К сожалению, Иерусалим ничего не понял. Через несколько дней они будут кричать «распни», и он будет умерщвлен. Понимаем ли мы сегодня, что это значит? Или, может быть, мы выйдем отсюда, и опять нас заботы, хлопоты, и так всю неделю. Да сохранит нас Господь от этого. Помолимся Ему, чтобы Он сделал нас способными воспринимать Его Слово для Его славы и для нашего духовного обновления. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, Творец видимого и невидимого, всемогущий Царь и Владыка всего, Властелин, Кто мы пред Тобой, Господи, что Ты так печешься о нас, что Ты, Господи, каждый день напоминаешь нам о Своей любви, о Своем желании спасти нас, о том желании, Господи, чтобы мы могли в действительности достигнуть вечных обителей и всегда блаженствовать в потустороннем мире с Тобою на новой земле и на новом небе, в этом чудном городе Иерусалиме, украшенном, как невеста для жениха, который Ты приготовил прежде создания мира для нас, Господи. И Ты сегодня говоришь, что если мы перестанем восхвалять Твое имя за спасение, за подвиг, который Ты совершил, то против нас будут свидетельствовать камни. О, Господи, сохрани нас от этого. Я прошу Тебя. Ты знаешь, что мы очень слабый, немощный, беззащитный. Но мы идем к Тебе таковые, как есть. Мы просим, Господи, чтобы Ты действительно, если сам, видя все это, помог нам освободиться от всех этих забот, суеты мирской, от влияния греховного мира, тем более сейчас распущенного, развращенного во всех отношениях. Господи, защити народ Твой, церковь Твою. Я молю Тебя, чтобы Твое пришествие не застало нас врасплох, но чтобы мы могли с радостью восклонить головы и сказать: «Гряди скорей, о Боже, Спаситель наш, которого мы ждем». О Господи, прошу Тебя, чтобы никто из нас не был лишен этой возможности, но чтобы как мы все здесь, так и в момент Твоего явления мы также могли в радости восклицать, радуясь, видя Тебя, грядущего с воинами небесными во славе небесной. Помоги нам, Господи, в этом. Благослови всех нас, находящихся здесь. Благослови наших стареньких, больных, которые не посещают уже длительное время церковь, посети их Твоей благодатью. Наших соотечественников, живущих здесь в этом городе, Господи, спаси хотя бы некоторых и наполни церковь спасенными людьми. Услышь нас, Спаситель Бог наш. Я молю Тебя, чтобы Ты в действительности в эти праздничные дни обновил наше сознание, восприятие, чтобы Ты дал нам жажду молитвенного общения, жажду желания восхвалять и прославлять, как этот инвалид, получивший исцеление в Иерусалимском храме, вошел и скакал, прыгал, славил и благодарил Тебя. Услышь нас, Господи. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.